Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и мы начинаем. У нас в эфире предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, прежде чем мы начнем обсуждать банки, их проблемы, бюджеты, бюджет, проблемы бюджета, хотелось бы все-таки с вами поговорить о том, как прошла среда в Москве, потому что довольно массовые атаки были, и из-за этого это спровоцировало, в свою очередь, отключение интернета. И ладно бы там на бытовом уровне, да, когда у тебя, не знаю, не работает мессенджер, еще что-то, а вот на бизнес-уровне, когда у тебя оплата не проходит, не знаю, каршеринг не работает, доставка не работает, еще что-то ломается, кассы не работают. Насколько это можно назвать коллапсом? Был ли какой-то коллапс? Доставило ли это какой-то дискомфорт, не знаю, просадки бизнесу? Или это просто, ну, громкие заголовки, которые там длились 2-3 часа, мы на них реагировали, а на самом деле можно было и не реагировать?
Богдан, ну тут нужно просто определиться, из какой системы координат вы это все рассматриваете. Если рассматривать это из системы координат тыквенного латте, соответственно, коротких штанишек и всего остального, то, наверное, коллапс. Это прям все пропало, все пропало. Если вы рассматриваете это из системы координат, что когда-то у тебя не был телефон с номеронабирателем, и все там надо было, чтобы можно было звонить, и человек мог не взять трубку, а он даже не знал, что ты ему звонишь, то это, из этой системы координат это воспринимается как, ну, бывает. Ну, то есть, если вы мне зададите вопрос следующего характера, потому что вот вы, к сожалению, это вот я вот читаю комментатор, я, честно говоря, в легком афиге. Поясню, в чем. Хочется задать вопрос вот этим комментаторам. Вот они ломают голову и говорят, ой, смотрите, как плохо, вот как там мы испортили праздник. А, дорогие мои хорошие, представьте, что вам отрубит интернет навсегда. Ну, вот совсем навсегда. То есть вот все у вас, все прямо поотключает. Ведь что это было такое? Это была репетиция того, что, в принципе, вы можете остаться без денег, без своих, потому что деньги у вас на так называемых карточках. Без возможности купить какие-то элементарные продукты, без возможности позвонить своим родным и близким, посмотреть какой-нибудь сериал или еще с кем-то связаться. То есть вам только что, соответственно, легко, достаточно непринужденно, без больших каких-то затрат, под достаточно мифологическим, соответственно, соусом продемонстрировали, кто вы, что вы в этой системе координат. Почему-то никто на эту тему не заламывает руки, потому что, в общем-то, чем хороши наши феодалы, они, надо сказать, конечно, прекрасны, удивительно. Они, в общем, демонстрируют все это, ну так, в версии лайт, так, щелчком по носу, бзинг, а потом обратно все возвращают. Поэтому, ну, можно ли существовать без штуки под названием интернет? Да, конечно, можно. Можно наладить связь, соответственно, да, существовали до того, как появились, соответственно, даже когда не было ни у кого телефонов, в том числе и дисковых. Это вообще была редкость. У меня вот дедушка мой, Тимофей Владимирович, как раз вот он герой войны, когда вернулся, он стал начальником Ленинградского узла связи. По тем временам был большой человек, мог распределять такую странную штуку, которая сейчас звучит, наверное, дико, подписка, а еще очередь на телефоны. И надо сказать, вот мой батюшка, тоже царство ему небесное, когда в свое время попытался как-то через дедушку просто попросить подписку своему аспиранту на Новый мир, получил так по рогам, что я, например, мне был маленьким, и у нас дедушка на моего отца, меня, матушку, соответственно, выпер из дома. Это они приблизительно месяцев 6, потому что дед был так разозлен, они жили у товарищей, потому что дед неприемлем такое слово, как назывался блат и коррупция. Хотя коррупции там особо не было, он просто попросил за своего... Отец попросил за своего аспиранта просто сделать подписку на Новый мир. Ну вот это вот история из нашей жизни. Посему, возвращаясь к базису. Все пропало, ужас-ужас. Ну, в общем, если из поколения тыквенного латте, это, наверное, ужас. Если из моего поколения, ну, я могу назвать массу способов, как наладить ведение бизнеса без проклятого интернета. Да даже, в общем-то, и без... как-то без электричества, потому что пользование Первый телефон у меня был транковый. Ой, первый телефон у меня был Алтай, стоял в машине. Потом у меня была транкинговая связь, ну и, соответственно, и ВОЗ, и телега. Ну, и наличные никто не отменял, плюс взаимозачет и так далее. Так что, в общем, плохо, когда все неожиданно, это да. Но если, например, все это отрубится, ну, бизнес перейдет на другие, вернется на те технологии, на которых можно работать. А можно ли работать без всего этого? Да, можно. Поэтому как-то будьте любезны, понимайте, что если вы находитесь в феодальном подчинении, в любую секунду то, что вам кажется незыблемым, у вас в любую секунду отберут.
Ну, какой-то резкий поворот получается из цифрового рая, даже не в цифровой ГУЛАГ, а просто в ГУЛАГ. Может быть, я, да, здесь хотелось бы просто порассуждать, как это может быть. Может ли быть
в любую секунду, может быть. Причем самое-самое это противное, Богдан, я вам открою величайшую тайну, что это не зависит от того, в какой юрисдикции вы находитесь. Вот мы с вами сейчас, ну, мы сейчас как бы обсуждаем якобы кроговый режим, а вы немножко задумайтесь, что это в любой системе координат. Вот даже там, где находитесь вы, не я-то нахожусь под гнетом кровавого режима под репрессиями, как и ослик ИА, а вы находитесь в свободном мире, формально. Но при определенных условиях ни у какого гражданского общества, поскольку гражданское общество само себя загнало. Вот вы знаете, вы же помните, что у меня любимая была заставка до того, как у меня увезли любимую Лизоньку, соответственно, у меня была всегда матрица. Вот мы сами себя загнали в матрицу, вот, и из этой матрицы не хотим осознанно выбираться. То есть мы сами себя подключили вот к этим, представили себя в виде батареек и прямо от этого штыримся прямо до нельзя. То есть подчинили себя даже если бы ладно людям. Ведь реально в любую секунду, поскольку там эта система управляется искусственным интеллектом, то есть все будет существенно проще. Никакие машины нас истреблять не будут. Машинам это абсолютно невыгодно. Вот это абсолютно, кстати, ущербная логика всех фантастических фильмов. Машинам не надо противостоять людям. Надо людей просто загнать в их норы и использовать их в качестве абсолютно дойных батареек. Что, собственно говоря, человечество весьма и неплохо делает само с собой, весьма так превозмогая, как говорится, любые препятствия. Посему, да, я вам могу сказать, что цифровой ГУЛАГ или все, что то, как мы себя окружили предметами, которые, в общем, не являются необходимыми, в которых я погружусь в какие-то иные режимы.
Ну, если не говорить о таком далеком будущем, когда нас все-таки чат-GPT и прочие поработят, так или иначе, интернет – это производительность труда. Он позволяет работать быстрее и эффективнее. И если от этого отказываться, то и без того российская экономика, которая сейчас начинает замедляться в своем росте, а в развитии замедляется последние, ну, как минимум 3 года, если мы так, да, в локальном ключе будем говорить, в глобальном так года с 12-го, наверное, так без интернет тяжело будет.
Ну, сырьем-то торговать будет не особо тяжело. Ну, собственно говоря, вот отключение от свифта, яркий тому пример. Платежи же можно проводить? Можно. Да, эффективность падает, да, дефицит бюджета растет. Но в чем прелесть сырьевой ориентации вообще мира? В том, что до тех пор, пока Россия занимает там от 20, там, по-моему, 3 до, по-моему, 30 процентов мирового поставки углеводородов, а еще если посмотреть рынки металла, сырья, там этих удобрений и же с ним. В общем, России особо ничего не грозит. Ну, как бы, грозит народу России. Ну, кто, опять-таки, здесь тоже есть весьма неплохая программа. Ведь народ на севере России же не плодится, он же плодиться-то не хочет. А большая часть замещается гастарбайтерами. Поэтому происходит вполне себе естественный процесс. Меньшее количество титульной нации, остальные приезжие. В общем, это такой Дубай 2, там, или Арабские Эмираты 2.0, только со своей очень весьма забавной спецификой, когда титульная нация замещается, и появляется на ее месте не только бесправная, но и самое главное, даже когда они получают паспорта, люди с совершенно другой цивилизационной, соответственно, ориентацией, с другими уровнем потребления. Вот у меня как раз вчера мы были на одном дне рождения, где как раз обсуждали, является ли там в том числе интернет или тыквенная лата или ипотека нормой, или наоборот, это такой всплеск. И я могу сказать, как опять-таки, поскольку вы молоды и красивы, для вас там ипотека – это норма, а поскольку я могу сказать, что там, ну, на шестом десятке, мне там 55 исполнилось, я был в той системе координат, когда ипотека не была нормой. Я могу сказать, что человечество, вот как это, human being, настолько легко перепрограммируется на любое абсолютно поведение, от пятикантропа до высшего, условно высшего существа, причем даже не замечая, абсолютно не думаю. Наша основная, в чем прелесть для любой власти, в том, что человек туп, по большей части. И ему надо как это гав-мяв, в лучшем случае, там, как собаке Павлова, подкидывать кусочек мяса и все. Или какие-нибудь бредовые псевдополитические идеи. Рассуждающих и мыслящих единицы. Поэтому все у человечества будет хорошо. Как люди, приходящие во власть, тем будут больше популисты, тем будет проще управлять любым обществом. Вон, что далеко ходить, вон, опять-таки, Германия. Вот, хорошо, там, сделали АДГ, это как-то экстремистами. Что делать-то с этими, с избирателями? Окей, хорошо, коалиция как-нибудь с избирателями-то будет работать? Будет видоизменять свои паттерны там, налоговой политики? Или тот же, к черту, к ночи помянутый Трамп? Классный дядька, все замечательно, машет палкой налево-направо, всем уже по рогам досталось. Бизнес как будет возвращать? Что там будет со средним классом? Он средний класс-то поддержал или, как обычно, протрындел на всех эшелонах? Эрдоган, прекрасный дядька, замечательный, просто лучший, но экономика Турции трещит по швам. И кроме как устраивать какой-нибудь очередной военный переворот, который он классически подавит и скажет, что все кругом враги, а мы от них обороняемся, или та же Северная Корея, такая же фигня. Кроме как идеологии, идеи там, учиться, элитки моей своей учиться в Швейцарии, рассказывать кругом, что нам угрожают Штаты или враги, удерживать эти там 26 миллионов в узде, никаким образом, кроме какой-то примитивной вот этой в жвачке, но люди же в это верят, людям же с этого хорошо, за Трампа пузо рвут, за Эрдогана тоже пузо рвут, ну про нас я уже вообще молчу, так что... Заметьте, какое славное время мы живем, что как это тупым быть выгодно.
А, везде, в общем, плохо, так я считываю ваш ответ.
Неплохо. Не. Наоборот, просто надо как это. Приумножающее знание приумножает печаль. Это, почему ж плохо-то? Просто не надо констатировать факт, что, в общем, как это, тупость, тупые победили. Вот, и как-то быть умным, ну, это вот как классика жанра, те же самые притчи, когда ты зрячий, а там люди, которые, там, мудрецы, которые знают уже движение каждого, там, жителя города, то зрение не является для тебя преимуществом, зрение зачастую является для тебя как-то тяжелейшим испытанием, потому что ты видишь, но ты понимаешь, что, в общем, по-другому идут принципы перемещения. Поэтому ни плохо, ни хорошо. Это просто данность. Я же на наших с вами беседах-то и встречах, и с нашими там с зрителями, и у себя там на Потапенко прямом, я же говорю, что, в общем, ребят, не надо как-то расстраиваться из-за этого. Надо просто понимать, что вот есть такие правила игры. Что вы с этими правилами игры не можете не сделать ничего. То есть как-то быть интеллигентным, умным, это все, конечно, замечательно, но когда понадобится крепость рук, это вот как раз как про тот анекдот. Я бы обменял свои как это, револьвер на часы. Шлемазал, что ты сделал? Когда тебя будут грабить в подъезде, ты скажешь 5:30. Вот мы как раз все как-то с мозгами пришли в то состояние, когда поменяли револьвер на часы с 5:30. Ну, сами лохи. Сорян. Это неплохо. Мы себя ведем неверно.
Вот, ну, если философствовать, Дональд Трамп, мне кажется, в очередной раз всем показывает, что надо, наверное, меньше думать, больше делать. Да, это в какой-то степени тупо, и мы видим, как Дональд Трамп все, что сделал,
откатил. Богдан, это называется, но это в отношении прапорщиков такая была советская шутка, надо быть тупым и смелым. Все.
Дональд Трамп глаза боятся, руки делают.
Лучший образец, да ему похрен, у него ничего никто не боится. Он у него дембельский аккорд, он может вообще Я уже в нескольких эфирах. Он может вывесить свою голую задницу из Белого дома и прямо гадить на голову прохожим, потому что и говорить, а что вы мне у твари сделаете? Ну, то есть, ведь гражданское общество вот, во всех странах мира, оно борется за что угодно, кроме одного очень важного фактора. Вот когда к вам приходят гастры, ломают вашу стенку там, например, в ванной. Какое у вас главное правило? Право. У вас право дать им поджопник и выгнать их из дома, потому что это главное право. А для того, чтобы вы достаточно просто назначаете какого-нибудь президента во всех странах мира, это не относится к Соединенным Штатам, но право его снять, хер вы его добьетесь. И вот хочется сказать всем гражданским обществам на всех языках мира сказать. Милые мои хорошие, вы утратили чувство реальности до тех пор, пока у вас не будет точно такой же, достаточно примитивный, зависящий от вас процедуры снятия верховного там персонажа, то вы являетесь обычными рабами. Потому что процедуру, например, организации выборов организуете не вы, а организует штука под названием государство. И если вы, например, захотите снять того же Дональда Трампа, то у вас нет инструментария снять этого Трампа. Или там у Эрдогана, Си, там, ну или всех этих остальных. То есть гражданское общество всех стран мира, независимо они демократические или супер там либеральные, ни в одной стране мира нет механизма снятия верховного правителя с помощью народных масс. А раз народных масс нету, значит, соответственно, это рабство 2.0 или феодализм 2.0, как вам удобно.
Какие-то силовые, наверное, есть. Главное, чтобы
нет.
Масса была большой.
Нет, никаких абсолютно. Силовые ведомства, опять-таки, тоже не у вас. То есть... Я же почему говорю, как мир очень забавно организован. То есть мы сами себя погрузили в негу по штуке под названием государство, где чиновник, подменив себя государством, делает, что он хочет абсолютно. Прямо вот может просто, говорю, вот просто задницу вывесить из там кабинетов белых домов, или там как бы они ни называли, президентских дворцов, и говорить, и что вы сделаете мне, твари?
Вы уже упомянули иммигрантов, я бы хотел на этом немножко акцентировать внимание. Недавно относительно была новость о том, что в Россию заехало 15 тысяч северокорейцев, северокорейских рабочих. Пусть так и будет, наверное, не знаю. Как вам кажется, получится ли у них интегрироваться, смогут ли их как-то применять и смогут ли эти северокорейские иммигранты изменить ситуацию на рынке труда?
Ну, по сравнению там с 10 миллионами мигрантов, которые есть, процент легко считается, что, в общем-то, капля в море. В целом мигрантов, ну, поскольку российская экономика... Мигранты – это не причина, это следствие. Я об этом многократно говорил. Если вы делаете примитивную экономику, у вас всегда будет... Ну, то есть у нас вот есть, знаете, периодически там с Димой Демушкиным, мы как бы в кавычках периодически рубимся... Он якобы против мигрантов, а я якобы за. Только я за мигрантов. Это давайте построим как это адронный коллайдер и привезем сюда мигрантов. Там 1000 человек, но только со степенью PhD как минимум. Поэтому я вот за таких мигрантов. А если вы по 30-му кругу перекладываете плитку, то я вынужден огорчить. У вас всегда будет 10 миллионов мигрантов. Ну, потому что если вам нужен бордюринг, в отличие от адронного коллайдера, то вопросов нет, ребят. У вас мигранты всегда будет. То есть сначала меняется структура экономики, параллельно меняется. То есть вот этот треугольничек, он состоит так. Демографическая пирамида, которая зависит от социально-экономического развития. Потом идет структура экономики, а мигранты находятся вот в этом самом маленьком углу. То есть, обсуждая проблему мигрантов, мы забываем главные две вещи. Это демографию и, в первую очередь, структуру экономики. Потому что если вы структуру экономики простраиваете под бордюринг, ребят, обсуждение, да, точно так же, вот та же не к ночи помянутая там Германия. Там, у которой тоже не хватает мигрантов, только определенного толка. То же самое это те же Соединенные Штаты. Просто там это мы, его, Россия на втором месте после Штатов по количеству мигрантов. Но там это размывается на 350 миллионов населения, а у нас это размывается на 140 миллионов населения. Поэтому у нас проблема куда более острая, потому что у нас еще более сверхконцентрация в трех, там, ну, в двух основных государствах. Это Московия и Санкт-Петербург. Потому что это не города, это государство. Там приблизительно 20 миллионов в Московии, где-то там, ну, там поменьше, там миллионов, наверное, 12. Здесь в Москве, наверное, миллионов 20-25. Потому что Москва, Московская область, и Питер, и Ленинградская область. Поэтому как-то проблема мигрантов, она весьма и весьма понятна, но она искусственна. Она не связана с тем, что они плохие или хорошие. Бордюринга не делайте, и тогда будет вам счастье. А если вы делаете бордюринг, все, мигранты будут азм есть. А следующая итерация, поскольку условия для мигрантов ухудшаются, просто одни мигранты меняются на других. Следующие мигранты должны быть, это Венесуэла, это должна быть Африка, благо там
Дмитрий,
люди.
смотрите, смотрите шире. Надо брать лучшие практики у Беларуси, которая хочет завести 150 тысяч пакистанцев.
Как
Александр
вариант.
Григорьевич об этом? Да,
Вот,
да,
вот
да.
видите, вот видите, да, вы абсолютно верно, вы правильно мне подсказываете. Потому что, то есть, есть реально, есть полно стран, где очень низкая, там, соответственно, низкая цена за рабочую силу, где люди живут, реально там зарабатывают 1,5-2 доллара в месяц. Ну, и поэтому, естественно, когда им здесь, даже при воровстве их как-то руководители, которые будут, естественно, устроивать, классику жанра, вот эту кастовость, даже если они здесь будут получать хотя бы там 300 долларов в месяц, для них это будет просто небо и земля. Поэтому базово
Ну,
не обсуждать нужно структуру, экономику, да.
ну,
Бордюринг и все. Да.
с бордюрингом, мне кажется, ничего сейчас не поделать с учетом сложившейся ситуации. Ну, я вот не знаю, Владимир Путин встретился с Си Цзиньпинем, возможно, там какие-то отношения будут налаживаться, но по прошлым встречам я бы не сказал, что Си там даже готов трубу к себе прокладывать.
А ему это не надо, в общем, если будем честны. Зачем Си прокладывать к себе трубу? Сейчас ведь то, что происходит, то, чего нужно, на что нужно обращать внимание Китаю, это нужно обращать на то, что он при этом может выиграть условную там торговую войну с разрушением, соответственно, Всемирной торговой ассоциации по отношению к Штатам, но он может сильно просесть по отношению к Индии, потому что Индия по численности, простите, уже больше Китая, а с учетом высокой степени кастовости и как раз вот у большого количества индийцев, которые как-то находятся на низкой абсолютно уровне там и зарплаты, и доходы, и всего остального, тут вот на это надо обращать внимание. Поэтому Си-то, по сути дела, труба не нужна. У него труба, которая все, что он получает от России, у него и так все хорошо. Си лучший, один из лучших коммивояжеров российских товаров на международном рынке и в обратную сторону. Он нас очень неплохо как-то имеет. Ну, в смысле, имеет не потому, что он такой там злокозненный, а потому что мы сами как-то нагнулись, раздвинулись и еще вазелином все места намазали. Поэтому было бы глупо, как говорится, не дать нам поджопник и все остальное.
Ну и здесь, наверное, можно как раз к макроэкономике переходить, потому что так или иначе Китай обесценивает юань из-за торговых войн. Юань – это наш фонд национального благосостояния, наша кубышка, которая заканчивается. Бюджет при этом, дыра в бюджете уже в 3 раза увеличена по расчетам Минфина. А цены на нефть не радует, и пока там какой-то конфликт Индия-Палестина развивается, немножко отскок до 61 есть, но как будто бы все пророчат какие-то катастрофические сценарии для нефти. А, и здесь хотелось бы понять, где деньги брать?
Рисовать. Вообще проблем нет. Вообще, вот штука, вот я просто, как, ну, наши все любимые экономисты забывают очень важную вещь. Ну, вот чисто практическую. Точно тоже, которая изучается на базовом уровне. Ежели ты государство, азм есть государство, вот наши в наших взаимоотношениях там в каком-то, я могу рисовать деньги. Да, это инфляция. Да, вы будете бухтеть, что цены растут. Я буду все списывать на торговые сети, на проклятых, на этих какого там коммерсов, на очень злокозненную там Северную Корею, ну, в зависимости, где вы находитесь, на Штаты, неважно. То есть на внешнего врага, суммарно. И потому что следующее обычное рассуждение, ну, народ же когда-то же может там восстать. Так вот, я вам скажу, в авторитарных режимах для тех, кому очень чего-то не нравится, интеллектуального способа, есть Шереметьево 2. А для тех, кому, в общем, особо что-то не нравится, но они остаются здесь, есть ХАРП. Поэтому, в общем-то, как бы выбор всегда между этими двумя выходами очень вполне себе подходящий. Хочется сказать, с какого перепугу в стране, в которой мы находимся, по-моему, на четвертом месте по количеству различных так называемых правоохранителей на 100 тысяч населения, как и наше население не имеет никакого отношения к системам управления, хотя им регулярно подвешивают так называемую как-то коллективную ответственность, которой они не могут иметь ответственности, потому что они не принимают в этом участие, как бы кому-то не хотелось. Вот, какие, как говорится, недовольства. Ну, вот я вот вчера, у нас как раз был у Димы Демушкина на день рождения, я сказал, вот пример, прямо цифровой, что далеко ходить. Значит, в 2003 году зарплата уборщицы в Питере, я тогда был в Питере, была порядка 3,5-4,5 тысяч рублей. И бузеж на предмет того, что вот проклятые капиталисты, которыми, конечно, никто не является, вот надо платить больше, и вот тогда будет мировое счастье. Представим, что мы находимся в 2003 году. Сегодня уборщица получает, сегодня, в 2025 году, ну, порядка 50 тысяч, ну, просто для красивой цифры, там, я не буду биться, там, 35. Представим, что мы бы начали как бы якобы платить там резаные бумаги, отсыпали бы этой уборщице, например, 5 тысяч, а может быть даже 7. Ну уж так гулять в два раза. Привело это к большему доходу? Не приводит это к большему доходу? Потому что не вот у пятикантропов, которые будут писать потом комменты, они же даже не отдупляют, что ключевым фактором являются это расходы. И что вот во многих странах судят не по вашим так мифологическим доходам, сколько у вас резаной бумаги упало на расчетный счет, а по расходам. И вот от этого надо танцевать и говорить там, про богатого или про бедного. Если ваши доходы могут быть какие угодно, там миллиард, но уходит на все ваши издержки 1,1 миллиард, то вы нищие. Если у вас 100 тысяч вы зарабатываете, но у вас на ваши издержки уходит 1000, то вы очень богатый человек. Поэтому где брать деньги, Зин? Если бы я был, как это, если быть циничным и упрямым, для государства брать деньги, просто рисуя нули. Ничего с этим не будет. Да, надо будет все время делать сегрегацию по классам. Да, соответственно, для того, чтобы, собственно говоря, посмотрите, что далеко ходить. Вы мне задали вопрос про праздник. Ведь в чем прелесть подобного рода праздников? Ведь для того, чтобы попасть на трибуну, надо входить в определенный слой Византии. А для того, чтобы просто, например, ходить сейчас, надо тоже иметь определенный пропуск. Это тоже класс Византии. И люди борются не за деньги, люди борются за доступ. Вот в чем прелесть, что в чем класс феодализма, что деньги не имеют значения, имеет значение доступ к определенному кругу лиц. И это можно продавать вечно. А вы говорите деньги. Какой вы мелочный, однако, в вашей либеральной, надо сказать, Европе.
Ну, Дмитрий, мне какой доступ? Вы еще про ипотеку говорили, я тоже могу сказать, какая мне ипотека? Госдеп не доплачивает, поэтому сами понимаете, что в России с ипотекой было тяжело, что за границей.
Надо написать заявление в МОСАД и в МИ-6 одновременно, помимо. Надо работать, надо двурушничать, трурушничать. Что же вы хотите? Потому что у МОСАДа, например, за выплаты 5-го, соответственно, у Госдепа 15-го, а соответственно, у МИ-6 20, ну там, соответственно, надо просто, чтобы у вас зарплата поступала как бы через каждые 5 дней. Поэтому напишите заявление, если что, я подпишу.
Диверсификация источников дохода – очень важное экономическое правило, всегда нужно думать об этом. А по поводу рисовать деньги, почему все-таки не рисуют сейчас? Почему ждут?
Не совсем так. Смотрите, вот опять-таки, в чем прелесть штуки под названием государство? Сейчас вы можете держать низкий курс, 80 по 80 я это называю. Потому что я даже в наших эфирах это немножко проскочил, мы были на финансовом форуме. Я там общался, когда я сказал, я пошутил. Я, честно говоря, думал, что я это пошутил, и что это моя будет шутка, но когда я общался с рядом людей, там, в том числе и со Старой площади, я как-то понял, что моя шутка как-то никто не понял как шутку, и почему-то в некоторых кабинетах ее восприняли как руководство к действию. Дима иногда как-то, как мой говорил отец, папа иногда по-дурацки шутит, а это оказывается реальностью. То есть, там... Пизду за по сравнению со мной, в общем-то, так. Второй сорт не брак. Так вот, дальше, нет, они рисуют сейчас денежку просто не так активно. Сейчас они у них, ну, вы же читали новость, что, соответственно, бизнесу предложено нарисовать несколько там проектов, но несколько сот проектов, которые нужно представить будет Дональду Трампу для совместного инвестирования. И что, как будет развиваться событие? Значит, где-нибудь в осень, соответственно, к бизнесу придут и скажут, ну вот вы нарисовали проектов, там, ну, условно говоря, по моим оценкам, где-нибудь 1 200 000, соответственно, будем делать некий суверенный фонд или, соответственно, вот эти программы, которые вы же нарисовали, теперь будьте любезны, вложите деньги. Ну, условно говоря, там 50%, а вот остальное, может быть, когда-нибудь американцы вложат. Поэтому изъятие денег из бизнеса уже происходит и будет происходить путем как-то ненасильственного участия. Да, плюс повышение цен. Это инфляция, о которой мы говорили выше. Соответственно, сейчас подбирается там товарная инфляция, ну, где-то на 25% уже можно годовых вполне себе легко прогнозировать. Ну и подрисовка, она идет, но она просто не идет массово. То есть пока это не исчисляется триллионами, но там это все еще пока там сотни миллиардов. Так что есть там 500 сравнительно честных способов, как сделать так, чтобы население ничего не заметило, и еще мы как-то втереть в уши много чего веселого.
Ну и Минфин стал закупать юани, поэтому, наверное, это тоже как-то скажется,
да?
Пока государство накапливает резервы.
Ну это большая глупость, потому что надо, конечно, не юани покупать, а там, скажем, скорее швейцарский франк и фунты. Я бы, если бы у меня была такая возможность, потому что юань-то вы абсолютно, у вас же был очень хороший тейк, что юань-то будет обесцениваться, потому что в этой войне, которую развязал Дональд Фредч, наиболее правильным будет с точки зрения юаня технически его чуть-чуть, так надо сказать, подсадить. Когда, ну, понятно, что у нас дедоларизация, правда, не очень понятно, мы же вроде как бы дедоларизация, мы же избавлялись от американского доллара в наших, соответственно, суверенных фондах. Теперь, правда, у нас мы же переобулись. По идее, мы должны доллар хотя бы начать закупать. Но нет, мы закупаем очень мягкую валюту. Напомню, у юаня, во-первых, два курса. А во-вторых, прелесть Китая, что он, когда ему очень нужно, он ослабляет юань. То есть мы получим как-то двойной удар под дых. Поэтому, другое дело, что мы, я объясню, почему мы закупаем юань. Потому что операции с долларом и евро немножко проблематичны. Тут бы еще, конечно, бы можно было произнести, что азм, если бы я царем был бы я, раз уж мы играемся в империи, то надо было бы развивать майнинг, ну, мой любимый майнинг где-нибудь в Иркутской области и вообще операции с цифровыми активами, ну, а мы их перевели в состояние этих имуществ. Ну, вообще все, что касается, и вообще частные деньги должны были бы в каждой корпорации иметь обязанность хождения, ну, это не при паранойи сверхконтроля. Когда есть паранойя сверхконтроля, никаких частных денег, ни подконтрольных людям в погонах не будет в природе.
Я думаю, что какой-нибудь тайный секретный фонд Российской Федерации в криптовалютах где-нибудь в Иркутской области у Олега Дерипаски под дамбой обязательно есть, просто мы о нем не знаем и знать не должны ни в коем случае. А в конце, так или иначе, хотелось бы банковскую систему затронуть. Крупнейшие российские банки заявляют, так отчитываются, что у них ухудшается ситуация с возвращением долгов, кредитов, просрочка растет, но это крупнейшие банки, и там, конечно, показатели не очень большие, да, не очень существенные пока что, там 3-4% Сбер, ВТБ, но всегда хочется спросить, банков-то не два у нас, и не три, а там за 300, что у мелких банков, не получится ли так, что из-за высоких ставок все-таки какие-то банки могут начать испытывать трудности?
Ну, 300 банков для существующей системы too much. Ну, банки же нужны в качестве... там.
Как Эльвир Набиулина говорите 10 лет назад.
Ну,
только целом, тогда было 1000 банков, да.
Да, но просто ситуация такова, что ведь как-то, ну я же как бывший банкир, вот мы периодически у нас бывают завтраки с Григином Тасуняном, и я плюс ко всему тут, там, с банковским сообществом неплохо знаком. Тоже у нас недавно тоже были там стратегические игры как раз с банкирами. А вообще сегодня быть банкиром – это, ну, не то, что не модно, это достаточно бессмысленно. Если быть там банкиром там, в нулевых или 90-х, это был ты там был престижен, то сейчас ты на вершине налоговой службы. И у тебя инструментария нет, а с учетом еще санкционного давления, так ты вообще очень ограничен вообще в том, что ты можешь делать, то, что ты можешь предложить на какой-то внешний контур. Поэтому 300 банков, которые сегодня есть, ну, я бы сказал бы, ну, это хорошо, что они вообще живы, здоровы. А так, да, они, скорее всего, ну, какая-то... У них, кстати, у маленьких банков тут есть, Богдан, одна ремарочка, очень важная ремарочка, что у мелких банков-то не так много как раз ипотеки. И это не фатальная история. То есть они будут... у крупняка растет, а у мелкого несколько другая история. Они сидят все на РКО обычно. И поэтому... Ничего с ними особо не будет. То, ну, может, кто-то побанкротится, но я не вижу этого массового явления. А так стоит под продажей порядка 100 печатей, ну, там, около там, 100 печатей, потому что даже крупные компании, которые в свое время покупали банки, ну, или там покупали, организовывали, как угодно назовите, любое слово примените, сейчас для этого нет какой-то необходимости. Раньше это была такая история про какой-то там внутренний корпоративный кэш, в том числе какие-то там финансовые инструментарии, а сейчас даже содержать печать становится дорого и смысла особого нет.
Вы сказали, что банкирам быть не модно. Хотелось бы тогда в конце спросить все-таки, а кем модно быть? Потому что застройщикам как будто бы тоже стало быть не модно, автопроизводителям их вообще не существует, краснокнижные ребята, а те, кто завозят автомобили, ну, непонятно, что сейчас реализуется. А если не военным и не чиновникам, то там в экономической среде кем модно быть?
Ой, лучше никем не быть. Вы перечислили, то есть вот, у меня периодически там всплывают некоторые там люди, которые говорят как бы про карьеру. Я говорю, что ну, вы должны встраиваться в существующую систему вертикали управления. А вертикаль управления – это только быть чиновником, потому что сегодня надо быть силовиком. Правда, тут есть другая проблема в том, что для того, чтобы быть силовиком, тебе нужно быть сыном генерал-лейтенанта. И поэтому, конечно, просто пойти курсантом, из курсантов подниматься, ну, поднимешься ты сейчас, благо, звания раздают легко, если раньше там дослужиться до капитана или там майора, это было прям заслуга, сейчас вот майоры, девочки сидят на ресепшене, что меня сильно, надо сказать, удивляет. Другое дело, что как-то по должностям ты особо как-то не продвинешься. Поэтому нет, в России только сейчас это силовые ведомства.
Я вас понял. Спасибо большое. Спасибо, что ответили на вопрос.
Пожалуйста.
Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска я попрошу вас поддержать нас. Поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших уже вот конца праздничных майских дней. Всем пока-пока. Берегите себя.